Дмитрий Емец, Таня Гроттер и Пенсне Ноя. Читает Алла Човжик. Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного. Именно черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надувания. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город, будто бы наследствие. Пыль запустит, всем распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад, тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы и сами делаем из него великана. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: «Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти». Николай Васильевич Гоголь. Глава первая. Не хочу быть лопухоидом. Жизнь счастливого человека — это полоса сверхзадач. Дождь барабанил в стекло. Шторы из предосторожности были плотно задернуты. Мама спала у себя в комнате через стену, но даже во сне ухитрялась замечать свет в соседнем окне, тускло разливавшийся по стене дома. Генка Бульонов, терпеливо дождавшийся, пока она заснет, метался теперь по тесной комнатке. Могучие груди почти двухметрового 15-летнего лоботряса, кипящей ртутью, бурлило негодование. На соседней улице Ленка Мумрикова отмечала день рождения. Мумрикова, выбившаяся из шестерок в тузы после необъяснимого исчезновения Пипы Дурневой, не мелочилась. Родители были сосланы на дачу без права возвращения. Весь класс, Аленка пригласила всех, ни больше, ни меньше, собирался гудеть всю ночь. Весь класс, за вычетом Генки. Мама считала, что ему полезно ложиться спать в 10 часов. «Ты у меня такой слабенький», — повторяла она, хотя в последний раз Бульон болел гриппом в 3-м классе. Про остальные же болячки знал только из энциклопедического словаря. И вот теперь было уже 2 часа ночи. Мама давно спала, а Генка, раздраженный, как болотный хмырь, бегал по комнате и страдал. А слушаться маму, об этом он даже помыслить не мог. При малейшей попытке неповиновения она вначале говорила колючим голосом, затем глотала сердечное лекарство и, наконец, принималась плакать. Генка же ощущал, что его потрошат заживо. Мама у Бульона была особо экстраординарная. Ее вполне можно было занести в реестр уникальных, астрально опекаемых лопухоидов, тщательно пополняемый белым магом Агриппой IV с 1094 года. Генка поднимал донышком кверху гирю в 24 килограмма, а она мазала зеленкой каждый его прыщик, превращая его в нечто среднее между жабой и ягуаром. Бульон забрасывал в корзину мяч через всю баскетбольную площадку, а она водила его в школу за ручку и требовала носить шапку с помпоном до середины мая. Вспомнив об этом, Генка взвыл и в животной тоске толкнул стол. На пол обрушилась стопка книг по оккультизму. Запестрели руны, коварно замигали алкогольными градусами астрологические таблицы. Бульонов наклонился. Верхняя книга была открыта где-то на середине. Расправляя подогнувшуюся страницу, Генка выхватил из текста следующую фразу. «В самое ближайшее время вас ждут крупные неприятности». Генке это не понравилось. В 3-м часу ночи он всегда становился излишне впечатлительным. Страшнее скоропостижной смерти для него были лишь утепленные стельки и жилетка с красными лошадками, которую мама подарила ему на день рождения. Он закрыл глаза, забродил пальцем по странице и, уткнувшись наобум в одну из строк, вновь прочитал. «Коренной перелом в судьбе и дальняя дорога». Суеверный Генка задышал через нос. А тут еще, словно насмехаясь, кто-то энергично забарабанил в окно 8-го этажа. Форточка распахнулась, тюлевые шторы вздулись и опали. Генка явственно увидел длинную белую руку, которая, просунувшись в форточку, потянула задвижку рамы. Бульон от ужаса заорал и закрыл глаза.
«Ты чего? С дуба рухнул? Своих не узнаешь?»
— прошипел кто-то. Генка перестал орать и открыл один глаз. На подоконнике сидела грабыня и, положив подбородок на руки, с интересом изучала его. На коленях у Склеповой лежала труба пылесоса. Сам пылесос стоял рядом.
«Вот эта девчонка! Карабкаться на восьмой этаж, да еще с пылесосом!»
Ошарашенно, но одновременно с восторгом подумал Генка.
«Бульон! А, бульон! Лапочка, дай попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!»
Насмешливо попросила грабыня. Генка заметался. Чтобы попасть ночью на кухню, нужно пройти мимо комнаты чутко спящей мамы, что было опаснее фронтовой разведки. Застегнутый врагом, разведчик хотя бы успевал застрелиться. К счастью, Склепова шутила. Пить ей не хотелось, разве что пиво с Гломовым.
«Чего молчишь, как карась? А здрасте, кто будет говорить? Девушка может обидеться!» —
пригрозила грабыня.
«Здрасте», —
послушно повторил Бульонов.
«Ну, спасибочки! Облагодетельствовал молодую и красивую. А теперь сразу говори «до свидания» или «на худой конец чао-какао, ну-с, я жду», —
распорядилась Склепова. Генка растерялся. Он никак этого не ожидал.
«Попрощаться? Так сразу? А как же...»
«А ты на что надеялся, котик? На романтическое трио? Ты, я и Луна?» — проворковала грабыня. «Я за этим и залетела, чтобы попрощаться. Я возвращаюсь в тебе... Впрочем, тебе не важно знать куда. Если у тебя есть какие-то другие прощальные слова, я внимательно слушаю. Нету слов? Ну, тогда будем работать по сокращенной программе. Так и быть. Можешь меня поцеловать».
«Поцеловать?»
— изумленно переспросил Бульонов. До сих пор он целовал только маму, иногда бабушку. Это было тоже полезно в своем роде, хотя они и не летали на пылесосе.
«О, нет, он и этого не умеет», — простонала Склепова. «Ну да, поцеловать. У тебя бумага есть?»
«Зачем бумага?»
— не понял Генка.
«Как зачем? Я тебе схемку нарисую».
«Не надо»,
— отважно отказался Бульонов. Он неуклюже приблизился, помялся и, набравшись храбрости, клюнул грабыню в щеку. При этом обнаружилось, что он выше ее на две головы.
«И это все южные страсти? Эх ты, вечная мерзлота! Девушка с тобой плесенью покроется! Робкий ты бульон какой-то!» —
разочарованно хмыкнула Склепова.
«А ты не робкая?»
— обиделся Генка.
Грабыня вздохнула. «Ах, бульон! Я прошла суровую жизненную школу. У меня была не жизнь, а сплошная азбука выживания. Одна гротерша извела тонны моего драгоценного здоровья».
«Гротерша?» —
удивленно переспросил Генка. Хотя прошло много лет, и его память была магически блокирована, слово «гротерша» странным образом взволновало его, пробудив целую бурю неясных чувств. Однако грабыня не была расположена перемывать Таньке кости. Предстоящий перелет Тибидокс настраивал ее на сентиментальный лад.
«И не только гроттерша. В сущности, гроттершу очень даже можно выносить, если не трогать ее контрабас и не катить бочку на ее родственничков», —
продолжала она, нежно обнимая трубу пылесоса.
«Моя школа началась с моего братца. Я тогда еще жила среди лопухоидов, а у меня был колоритный двоюродный братец. Подрощенная такая сволочь, на 3 года старше. Наши родители в то время жили вместе, и их вечно не было дома. Они то заказывали венки, то устраивали могильщикам профилактический разбор полетов, чтобы они не охамели».
«Охамели?»
«Ну, большая такая ритуальная халява», —
нетерпеливо и еще непонятнее пояснила грабыня.
«Меня оставляли вместе с братцем, и он отрывался на полную катушку. В лучшем случае он меня щипал, в худшем — пинал,